Добрый день, говорим мы вам, потому что мы записываем эту передачу, должен быть откровенным. Этого полковника мы записываем. Но не надо играть во всякие игры и штучки. Действительно записываем, поэтому я, например, не могу читать ваших комментариев в чате. А Александр Минкин прочтет только ваши комментарии постфактум. Вот как он это часто делает и из этого извлекает всевозможные выводы, а также идеи. Идея была подсказана и сегодняшней передаче, подсказана вами. Она, конечно, была вот в кругу внимания Александра Викторовича, естественно, «Пиковая дама», и как повесть Пушкина, и как опера с ее историей, в том числе уже на наших глазах многострадальной. Так что мы начнем сейчас, и я вот, честно говоря, абсолютно не уверен, что мы уложимся в одну передачу. Да и не надо, наверное.
Значит, во-первых, когда ты предложил «Пиковую даму», я, во-первых, обрадовался, во-вторых, немножко удивился, потому что и в откликах я встречал пожелания «Пиковой дамы». Я не знал, что ты тоже там заходишь.
Конечно.
Значит, и для меня «Пиковая дама» – это просто огромный простор. Потому что сейчас я, вчера поняв, что сегодня будет «Пиковая дама», кое-что сфотографировал. И сейчас я попрошу режиссера показать картинки. Покажите, пожалуйста, первую. Дело в том, что «Пиковая дама» была со мною с момента рождения. Я могу сказать, она и до моего рождения уже у меня была. Вот, потому что книга, которую вы сейчас увидите, издана в 1917 году. Пожалуйста, покажите первую картиночку.
Да, вот. Издание «Товарищество», да. И Вильборг, да.
А, черт, ну,
Петроград.
17-й год. Еще, пожалуйста, покажите сразу вторую. Вот. И третью покажите, пожалуйста. Смотри, что тут написано. Иллюстрации. Бенуа.
Бенуа, да.
Вот. Значит, это «Пиковая дама» Пушкина, издана в 17-м году. Качество изданий невероятное, потому что не просто иллюстрации Бенуа, каждая картинка вклеена в книжку. То есть она где-то отдельно напечатана. Я уж не знаю, сколько это стоило тогда. Но, видишь, вклеивать каждую книжку два десятка или больше картинок. Покажите еще одну, пожалуйста. Вот. Это с эпиграфом. Вот эта картинка вклеена, и там написано «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Это обязательно сегодня, надеюсь, успеем прозвучит, а не успеем прозвучит в следующий раз. И еще одну, чтобы с книжкой закончить, сейчас мы все картинки покажем. Вот, это начало. Следующее, пожалуйста. Ой.
О, Боже.
Ой, проскочила. Да, это старуха.
Да, это... и все ужас, когда с нее снимают парик.
Это
и
либо
Герман видит все ужасные...
Неприличные подробности туалета, да. Вот, это абсолютно лысая старая ведьма. И вот Бенуа ее так нарисовал. Еще есть там литературные картинки? Если нет, то все. Посмотрите, пожалуйста. А,
нет.
Нет, это уберите, уберите. Все. Итак, с книжкой мы покончили. И вот представляешь себе, родиться и жить в доме, где тебе под руку попадается постоянно вот эта огромная, она очень большого формата.
Да.
Она формат больше, чем энциклопедия обычная. И я ее практически знал наизусть. А теперь скажи мне, это коварный вопрос. И
давай.
Коварный вопрос ко всем слушателям, зрителям. Но поскольку ты
Я единственный сейчас, да.
Я, кстати, в честь оперы надел, видишь, пиджак.
Да, а я в непотребном виде, ну что ж делать.
Ты же в
Да.
оперу не послушай, я
Ну,
просто...
да, извините, что я без галстука, как говорил. Да, у нас, да.
Вот. Пожалуйста, никуда не подглядывая, скажи, помнишь ли ты первую фразу «Пиковой дамы»?
Первая фраза однажды
Да, да.
у конно-гвардейца Нарумова.
Почти так. Так вот, значит, если не считать эпиграфа, который сначала был матерный, а в ненастные дни собирались они...
А, ну это эпиграф, да, ненастный, да.
Ну, нет, вот они в счет. Я просто хочу напомнить, что Пушкин, будучи или там живучи в государстве, где царствует цензура, как и мы грешные, живем в государстве, где царствует цензура, правда же? Вот. У него эпиграф к «Пиковой даме» был, в общем-то, матерный. А в ненастные дни собирались они часто, по картежников, гнули
да.
Пяти, от 50 наста и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Но если вы откроете книжку, вы увидите, что Александр Сергеевич, соблюдая приличия, эпиграф переделал. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста. То есть вот он заменил, ну и правильно сделал. Одно дело для приятелей, а другое дело для публики, которая книжки покупает, и книжка окажется в семейном доме, и там девушки. Поэтому вот. Но теперь внимание. Это лакомство для меня. А может быть, и будет и для тебя, и для публики. Значит, первая фраза «Пиковой дамы» играли в карты у конногвардейца Нарумова. Конногвардеец – это элитные части.
Да.
Да. И Нарумов – это такая приличная фамилия. Открываю. Сейчас даже покажу. Варлам Шаламов. Колымские рассказы. И первый рассказ называется «На приставку». Читаю первую фразу. Играли в карты у Конагона Наумова.
Да, 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 да.
Он пишет про ад ГУЛАГа. Колымский ад. Смертельный. И первую фразу колымского рассказа он конструирует, точно зная, что некоторые читатели поймут и оценят.
Да.
Вместо конногвардейца элитного – Конагон в шахте. Вместо Нарумова – Наумов. Но узнается же, ну, тут никуда не денешься. Тут любой эксперт вынужден будет признать, что это рифма, что это типичная и гениальная писательская забава.
Конечно.
Процитирует
так, то, что называется.
Чтобы понимающие люди усмехнулись, обрадовались. А не понимающие, не бог с ними. Нормально играли в карты у Конагона Наумова. Но это, к сожалению, или к счастью, не все. Дело в том, что это не просто развлечение. А ты помнишь, чем кончается... Я даже не спрашиваю, чем кончается «Пиковая дама». Он проиграл. Ну, он проиграл.
Конечно.
И на то. Все. Он проиграл все. И оказался в сумасшедшем доме, а в опере он застрелится, но это не имеет значения. Так вот. А на приставку там играют на человеческую жизнь. Там нечего поставить, и играют на... Вот проиграешь, должен будешь убить того, кого я укажу. Теперь, то есть, ну, как сказать, жизнь человека поставлена на карту. Вот и все. И в точности, как в «Пиковой даме», так и у Шаламова жизнь человека поставлена на карту. Ну, мне это очень близко и понятно. Кому непонятно, ну и ладно. Так вот, что же, если я тебя спрошу, какую бы ты арию вспомнил из оперы «Пиковая дама»?
Ну, я, ну, во-первых, балладу Томского я бы вспомнил точно, совершенно.
Ну-ка. Какие там тексты? Какой там
текст? «Однажды в Версале», «Уже де ла Хайн».
А, нет, это ты про старуху.
Да.
А я про другую арию. А это не Томский поэт, «Что наша жизнь игра»?
«Что наша жизнь игра»? Нет, ну это всем известно. Нет, это не Томский. Вот, по-моему. Я не здесь.
Ладно, окей.
И Копенгаген большой. Вот.
Значит, я не помню. Я сейчас запомню.
Но больше всего я помню песенку «Графини» из «Гретри».
Да, когда там чего-то, значит, этот самый, кто ее там утешал? Ну, какой-то не Казанова, но кто-то в этом роде.
Ну, Александр Викторович, это ключевой персонаж, граф Сен-Жермен, который и у Пушкина, и у Модеста Ильича, он фигурирует, у Модеста Ильича одной строчкой, а тут он важнейший персонаж.
Он появляется.
Ну, естественно.
Он
хотя...
Угу. Да, пожалуйста.
Хотя есть замечательная вещь. Когда графиня видит Германа Пушкинского, ну и даже и не Пушкинского, когда она видит, граф Сен-Жермен, замечательный персонаж, дал ей тайну, и теперь он приходит в обличии Германа, незнакомого старухи, отбирать эту тайну.
Да, это ты про чертовщину. А да. Я про вот этих конногвардейцев, аристократов. И там для меня самое интересное, конечно, и всем тоже известное, ария другая. Что наша жизнь – игра. Добро и зло – одни мечты. Труд, честность, сказка для бабья. Сегодня ты, а завтра я. Помнишь, да?
Конечно.
Ну, честность, сказка для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья, сегодня ты, а завтра я. И вот я бы хотел сказать граждане, товарищи, в том числе Сергей, эта ария вам ничего не напоминает? Она вам не напоминает лагерное выражение «умри ты сегодня, а я завтра»?
Она напоминает жизнь в разных своих страшная лагерная «сегодня ты, сегодня завтра я». Главное, чтобы не я сегодня, а сегодня кто-то другой.
И самое важное другое – это ария из оперы Чайковского в точности стала фразой, поговоркой и правилом поведения для лагерников в России, в СССР и в ГУЛАГе. «Умри ты сегодня, а я завтра».
Да, ты сегодня, а я завтра. Да.
Хоть Иван Денисович возьми, хоть кого. И скажи им, ребята, вы просто чуть-чуть видоизменили фразу из арии вот этой «из пиковой дом», «из пиковой дамы». «Сегодня ты, а завтра я».
Да.
Классно. Вот, теперь, если мы уже врезались в оперу, я бы хотел прочесть из ее либретто маленький кусочек, если ты не против.
Да, конечно.
Значит, дело в том, что Чайковский написал две оперы, как бы я бы сказал, по мотивам пушкинских произведений, именно по мотивам, это по мотивам Онегина, который он даже не назвал никак иначе, как «Сцены из деревенской жизни». Или из
лирические сельской. Сцены.
Да, сцены из. Вот. Исказив все, что можно. А Еще он сделал пиковую даму. И тут надо внимание. Это вот большими буквами я бы написал на этикетке к этой программе. Музыка Чайковского гениальна. Либретто чудовищный. Модест ли их писал, или кто-то еще, или сам Чайковский, как в случае с Онегиным. Это чудовищные преступления против русского языка. Читаю кусочек из либретто «Пиковой дамы». Значит, там начинается с того, что гуляние идет, там летний сад, Петербург, и бал происходит. Сейчас сначала гуляние я все-таки прочту. Вот. Читаю либретто. На весеннем солнце в летнем саду гуляют нянюшки, гувернантки и кормилицы, ну, значит, с грудными. Дети играют. Ходят мальчики в игрушечном вооружении, изображающие солдат. Впереди мальчик-командир. Это ремарка. А теперь то, что они поют на сцене, если вы пойдете в оперу или найдете ее в записи. Хор мальчиков. Мы все здесь собрались на страх врагам российским. Берегись, собрались. Ага. Мы все здесь собрались на страх врагам российским. Злой недруг, берегись. И с помыслом злодейским беги или покорись. Ура, ура, ура. Отечество спасать нам выпало на долю. Мы станем воевать и недругов в неволю без счета забирать. Ура, ура, ура! Да здравствует жена, премудрая царица, это про Екатерину. Нам матерь всем она, всех стран императрица и гордость, и краса. Ура, ура, ура! Ну ты вообрази себе, в пушкинскую пиковую даму вставить вот этот детский, детсадовский патриотизм. Как тебе?
Ну, детсадовский патриотизм. Но опера – это другое дело. Это другое дело. И я тебе скажу, что когда оперы писались дословно почти, как у Доргомышского по Пушкину, то получалась полная муть. Ну, да. Да, там много чего. Там есть стихи Жуковского, там есть стихи Батюшкова, там есть много чего. Вот чему ты возмущаешься конкретно?
Я не возмущаюсь, я восхищаю. Или у меня на физиономии возникла какая-то гримаса, которую ты истолковал как возмущение. Я восхищен, когда «Пиковую даму» Пушкина в драму, хочешь, в трагедию, в трагикомедию человеческую вставляется детская политика. Ты что, не слышишь, что они поют?
Конечно, они поют, да.
Мы все собрались на страх врагам российским. Злой недруг, берегись, беги или покорись. Ура, 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 отечество спасать нам выпало на долю. Мы станем воевать и недругов в неволю, в плен. Без счета забирать. Ура, ура, ура.
Ну так скажи, что ты тут видишь?
Я вижу тут сегодняшний день.
Хор
нянюшек, кормилиц и гувернанток реагирует на этот детский хор так. Ну, молодцы солдаты наши, и впрямь напустят страху на врага. Значит, я не знаю, мне кажется, что это ну как-то вот как коровье седло в историю Германа и карточной игры сандалить вот этот хор мальчиков, который поет «Ура, ура, сейчас мы всех победим», ну вот как-то вот не так мне.
Но ведь заканчивается все это вообще «Гром победы раздавайся, веселись и храбрый рос».
Окей. Значит, Чайковский зря времени не терял. Значит, теперь смотри, в другом месте, когда происходит бал, аристократический бал, а там, значит, танцевальная, бальная зала в богатом доме. И в этой зале танцуют пары. Неважно, что они танцуют. вальс или что там еще танцевали тогда. А хор поет следующее. И мне текст нравится. Я не про музыку говорю, я сейчас про текст говорю. А текст зритель оперы нифига не слышит. В опере поют так, что если поет не один человек арию, а поет двое, трое, пятеро и 25, то слова очень трудно разобрать. Так уж устроено, потому что для оперы главная музыка. А вот тексты, которые они поют неразборчиво для обычного зрителя, хор поет «Радостно, весело в день сей, вместе сбирайтесь, други, бросьте свои недосуги, бейте в ладоши руками». А чем еще бить в ладоши? «Щелкайте громко перстами, черные глаза поводите, станом вы все говорите, фертиком руки вы в боки, делайте легкие скоки, чобот о чобот стучите, с поступью смелой свищите». Ты когда-нибудь это слышал? Нет. Вот я что угодно даю. Ты этого текста никогда не слышал по словам. Ты слышал, что хор что-то поет. Что-то.
А он просто, вот это. Я просто не помню. Я просто не помню, потому что очень давно полностью слушал и видел «Пиковую даму».
Этого никто не помнит, потому что это неразборчиво. И это безумно, потому что вот эти вот делаете легкие скоки. Еще раз. Это бал или вечер с танцами в доме аристократ. Какие чоботы? Какие делаете легкие скоки? Значит, я уже сказал, что автор либретто, будь то сам Петр Чайковский или его брат Модест, они были абсолютно глухие к русскому языку. Ничего тут не поделаешь. Теперь я хочу перейти к другой истории, потому что история с «Пиковой дамой» у меня личная. Дело так случилось, и вряд ли ты об этом знаешь, что в 1989 году я не стал автором «Пиковой дамы».
Что ты? Так.
Мог стать автором «Пиковой дамы» и не стал. Я работал в «Огоньке» у Коротича. А 89-й год – это апофеоз, апогей перестройки, гласности. И я решил, что очень возможно стало написать про историю с тем, как запретили «Пиковую даму» Чайковского в Париже в Гранд-Опера. Запретили ее в 1978 году.
Это я помню.
Гранд-Опера захотела «Пиковую даму». Но, кроме того, она захотела конкретного постановщика, Юрия Любимова, «Таганки». Повторяю, 78-й год. «Таганка» цветет, «Гамлет» уже идет. Он потребовал, Любимов, чтобы ему дали возможность полностью сформировать постановочную команду. Это был художник Боровский, Давид Боровский. Это был композитор Шнитке. И дирижером он назначил, предназначил и попросил Рождественского, Геннадия Рождественского.
Да.
Вот. И они начали подготовку серьезную. Гранд-Опера уже заказала костюмы, и когда это дело рухнуло, а оно рухнуло, а там на 1 000 000 франков уже были убытки на костюмы и декорации. Так вот, начались репетиции, началась подготовка. В это время в «Правде», а эта газета не просто главная газета, это команда. Если в «Правде» написали, вот это все равно, что приказ. Это все, что сейчас из администрации президента истечет что-то и будет выполнено. Неважно, куда он истечет, там, на Первый канал или в Думу, неважно. Вот. И вот, постановка была запрещена. чтобы ее запретить, инициировали в «Правде» письмо Журайтиса. Я сейчас его найду. Секундное дело. Да, нашел. В «Правде» появилась статья. Я скажу даже, 78-й год. Цитирую. «Готовится чудовищная акция. Ее жертва...» Лексика сегодняшняя. «Ее жертва – шедевр гения русской музыки П.И. Чайковского. Не в первый раз поднимается рука на несравненное творение его «Пиковую даму». Предлог, будто либретто не соответствует Пушкину. Эдакие самозванцы, душеприказчики Пушкина. Какая демагогия! Подобную вивисекцию можно проделать, к примеру, с гениальнейшим творением Верди «Отелло». Прекрасный повод обвинить либреттиста Бойта в искажении Шекспира и так далее, и так далее. Пригласить какого-нибудь авангардиста, композиторишку. Это в «Правде» написано. Какого-нибудь авангардиста-композиторишку, чтобы дописать и исправить Верди. Придет ли кому-нибудь в голову, разве только сумасшедшему, под тем или иным предлогом переписать Рафаэля, да Винчи, Рублева, улучшать помпейские фрески, приделать руки Венере Милосской. Значит, тут совершенно
стандартно. Отмена.
Абсолютно. Дело в том, что ноты изданы. Текст «Пиковой дамы» издан. Евгений Онегин издан. «Война и мир» изданы. Что ты там на сцене не вытворяй, текст от этого не пострадает. Он в библиотеке, он на полке, и он ничем не станет, ни на одну букву там ничего не изменится от того, что кто-то на сцене что-то сказал не так.
Знаешь, я тогда так и ответил, потому что был шум большой в обществе, да, в 78-м году, в обществе, и когда мне сказали, ну зачем это, что это, что это, я рассказал, ну ноты-то целы, партитура есть, никто ничего не портит, и что Журайтис все подставил. Вот это такая вот, знаешь, судебный прием амальгама.
Конечно. Вот. Ну вот. И, ну и так далее. И огромное вот это письмо, и подписано Альдис Журайтис, народный артист РСФСР, дирижер Большого театра РСФСР, лауреат Госпремии СССР. Все, закрыли это дело. Гранд-опера потерпела убытки. Директор гранд-опера ругался французским матом. А в 89-м году, это уже 11 лет спустя, а главное, что, как сказать, времена переменились временно. И я предложил Огоньку, где тогда работал, кстати, Сережа, а ты хоть знаешь, какой был тираж?
Ой, большой, но точно не помню.
4 600 000.
Превосходили только аргументы, по-моему, с фактами.
Ну, аргументы, да, превосходили, сравнил. Газета, а тут журнал с цветом.
Да, я не сравниваю, я говорю, что даже немыслимо. Немыслимо.
Ходишь в самолет, и у всех в руках огонек. Просто вот удостоверение Огонька — это была волшебная палочка. Все двери открывались, честное слово. И вот я предложил написать историю запрета парижской постановки. И написал. И она у меня состояла из главок. И к каждой главке я присобачил эпиграф из Моцарта и Сальери. И сейчас я скажу. Значит, это же было очень для меня любопытно. Вот. Ну, неважно. Значит, там, где Журайтис пишет в «Правду», там была цитата из Моцарта и Сальери. «Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Поднимет ли он тем искусство? Нет. Оно пойдет опять, как он исчезнет». И так далее. И в каждой главке у меня были цитаты. к письму в «Правду» у меня была цитата такая: «Мне день и ночь покой не дает мой черный человек, за мною как тень он гонится». А из «Правды» это было не просто, это было письмо главреда «Правды». Представляешь? Вот, и, значит, Коротич, а у меня было как? Александр Минкин, на первой полосе, Александр Минкин, «Пиковая дама». Я просто кайфовал от того, что у меня будет «Пиковая дама». Да. Коротич меня вызывает, легендарный храбрец в умах читателей. И я бы сказал так, далеко не храбрец в глазах сотрудников. Вызывает и говорит: вот эти эпиграфы все из «Моцарта» и «Сальери» уберите. Я говорю: Виталий Алексеевич, они же просто украшают роскошно. А вот у меня, вот он у меня лежит, журнал-то, вот он.
Угу.
Это да. Огонь.
Да.
Вот. И вот смотри, письмо народного артиста. А, наврал я. К письму Журайтиса эпиграф был такой. Я и Сальери говорит: я избран, чтобы его остановить. Не то мы погибли. Мы все жрецы, служители музыки, не я один с моей глухой славой.
Да, это было очень смешно тогда.
Значит, что смешно? Ты же этого не читал. Этого не.
Как-то я не читал.
Эти эпиграфы не попали.
Эпиграфы не попали, но это смешно.
Конечно. Да. В мемуары директора Гранд-Опера, который рассказывает, как ему запретили, эпиграф был: «Дама ваша убита». Рассказ Боровского, отдельная история. Боровский мне рассказывает. А у меня вот там где-то в ящике лежат магнитофонные пленки на кассетах. Потому что я для этого текста брал интервью у любимого, у Шнитке.
У Боровского.
И у Рождественского. А вот сейчас мы покажем. Покажите, пожалуйста, следующую картинку, где там, и следующую сразу. Это разворот. Вот смотри, это эпиграф, о, господи, автограф любимого.
Да, Саше Страдальцу. Да.
В журнале любимого. Почему страдальцу? Потому что я ему рассказал вот эту историю.
Ну да-да-да, с эпиграфами совсем, да.
Следующая картинка, пожалуйста. Да, вот. Александру Минкину от композиторишки. А там видно, что это, да, Шнитке.
Да, Альфреда Шнитке, да, 25.02.89. Да.
А почему он подписался от композиторишки?
Ну, что... это из Журайтиса, извините меня. Нам следующий, что-нибудь.
Пожалуйста. Следующая картинка.
А это здесь
рукомахатель.
А, это Геннадий Николаевич Рождественский, да.
Да. И последний вот из этой серии. Покажите. Тут вот вдоль написано: Саша Шумин, ага, соучастнику мирового скандала. Ваш Давид Боровский.
Да.
Вот. Так вот, значит, и вот там, где письмо главного редактора, а чтобы было понятно, я сейчас процитирую письмо главного редактора «Правды». А он, кроме того, что он главный редактор «Правды», он еще член ЦК.
Так полагается. Это, конечно, полагается.
Но я просто хочу современным людям,
угу,
кто нас слушает, молодые, сказать, что ЦК – это как администрация президента. Это непререкаемая инстанция. Это инстанция, с которой не только не спорят, а просто подчиняются. И вот письмо главреда «Правды» главному режиссеру театра драмы и комедии Любимову. Потому что Любимов ему написал. Цитирую. Уважаемый Юрий Петрович. Ой, я боюсь, что я закрыл. Нельзя закрывать эти...
Микрофон? Да, ничего, ничего. Все равно слышно было.
Значит, люди очень часто в откликах жалуются, что паршиво слышно у меня. Я не знаю, как с этим справиться.
Да. Итак, нормально слышно все.
главному режиссеру театра драмы и комедии на Таганке Ю.П. Любимову. Между прочим, драмы и комедии – это не случайно, потому что это было официальное название.
Официальное, ну, да.
Потому что весь мир называл Таганка, а вообще-то вот театр драмы и комедии на Таганке. Уважаемый Юрий Петрович, «Правда» получила и ваше, в скобках с коллегами, письмо, и письмо Давида Боровского. Внимательно изучив письма, «Правда» решила их не печатать. Вот этого ты не читал, потому что это не было нигде опубликовано.
Знаешь, это потом опубликовано, это я уже потом читал, уже сейчас читал.
Вот,
да.
«Правда» решила их не печатать. Главная причина в том, что у нас нет убеждения в вашей искренности. Вам, наверное, хорошо известно, что место любого черновика в кармане или в столе автора. Ваш же, в кавычках, черновик оказался в нотной библиотеке. Странно, не правда ли? Надо пояснить, что, как сказать, набросок постановки, черновик, который делали для гранд-опера, Журайтис стырил из библиотеки гранд-опера. Это, представляешь, вот твои заметки, когда ты готовишь что-то, кто-то возьмет и выдаст твои рабочие заметки. И еще одно обстоятельство. «Правда» печатает оригинальные вещи. Вы же прислали нам копию. Где же оригинал? Кстати, о содержании вашего письма в «Правду» знают многие в Москве. От студентов до академиков. Ваша бурная деятельность в защиту собственного, в кавычках, новаторства достойна удивления и известного восхищения. Но кому все это на пользу? Уверен, что не стране, не партии, членом которой вы являетесь. И, наконец, последнее. Вряд ли солидно действовать против своих оппонентов по методу «сам такой». Зачем вспоминать все прегрешения Журайтиса, уточнять, тепло или холодно было в дни, когда Чайковский создавал свой шедевр? Это выглядит мелочным. На письмо Журайтиса «Правда» получила сотни откликов. Увы, в вашу пользу ни одного. Авторы писем считают, что калечить то, что дорого народу, не дозволено даже вам, большому новатору и реформатору. Лучших вам пожеланий, новых творческих успехов. Главный редактор «Правды» Афанасьев. Да? И вот к этой штуке, у меня и был эпиграф к этой главке, когда Сальери говорит, что польза, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет. Поднимет ли он тему искусства? Нет. И вдруг я узнаю, а уже верстка готова, что Корольчич приказал снять вот эти все эпиграфы. Матерь Божия, это же из Моцарта и Сальери, это пушкинские слова. Я иду к нему, я говорю, Виталий Алексеевич, ну это же просто украшает материал. Никто не знает. Вот сейчас вы все узнаете, и ты узнаешь, что ответил Корольчич. Я не могу позволить, чтобы главный редактор «Правды» в моем журнале ассоциировался с Сальери. И я начал спорить. Дурачок. А в результате с первой полосы моя фамилия исчезла. Кто захочет увидеть снова. И в конце публикации написано: материал подготовил Александр Митч. Это, короче, так со мной вот.
То есть все, ты вот так, ты не стал автором «Пиковой дамы».
Так я не стал, да. Вот это вот материал подготовил, знаешь, да, а я действительно его готовил. Не просто же писал, еще интервью у Шнитки, любимого Боровского, рождественского. Я, кстати, не жалею, потому что столько я от них узнал тогда. Боже
мой. Ты знаешь, но теперь это стало известным, и это, в принципе, можно прочитать, и то, что и Боровский, и Любимов, и Шнитке, и там масса во всей этой истории с «Пиковой дамой», и с Журайтисом, и с его вот поклепом омерзительным, масса всевозможных деталей.
Теперь я тебе... А, пардон. Слушай.
Да, слушай, я хотел тебя спросить, это они тебе рассказывали, когда к Суслов подъехал к Министерству культуры и
Ты
крик
украл,
старух?
ты снял с языка.
Да, ну расскажи ты,
Пожалуйста,
расскажи.
пожалуйста. Значит, во-первых, сначала я скажу про Шнитке. Он был человек, он гениальный композитор. Для меня понятна только его музыка для кино, потому что его симфонии, ну, мне сложно. Это, ну, вот сложно. И вот у него потом уже возник текст, и у меня где-то он или в книжке «Нежная душа», или в книжке «Немой Онегин» у меня он цитируется. Что потом Шнитке рассказывает про вот эту постановку «Пиковой дамы». Цитирую Шнитке, его собственный текст. «Пиковая дама» Чайковского гениальна в психологической достоверности характера. Здесь все правда, кроме элементов, в кавычках, внешнего реализма. Что же относится здесь к внешнему реализму и не имеет отношения к правде? Это толпа. Первое. Толпа фальшиво-нейтральная. Хор гуляющих, няньки, дети, гувернантки, прочие необязательные персонажи. Толпа фальшиво заинтересованная. Девичий хор в комнате Лизы. Хор напуганных грозой посетителей летнего сада. Толпа фальшиво-фальшивая. Бальные гости. Хор пастухов и пастушек. В третьем случае интермедия – искренность пастушки. Музыка восхитительна. Однако эта пастораль вовсе не нужна опере. Она, скорее всего, выполняет традиционную функцию балетного дивертисмента. Это от Людовика XIV еще пошло. Чтобы в балете обязательно танцевали, потому что Людовик любил танцевать. Ну вот. Теперь, значит, Боровский рассказывает. Это я был у него дома. И Боровский рассказывает, как он идет по улице в центре, по Ильинке, по-моему. И вдруг рядом с ним, не ради него, а просто случайно, рядом с ним останавливается огромный черный лимузин. И он видит через стекло задней двери профиль жуткий. И у него в голове старуха. У него волосы дыбом. Вот старуха, как у Германа. Это Суслов. Это подъехал на Старую площадь Суслов.
Там Министерство культуры рядом было. Это вот он шел, да,
Там
подъехал
ЦК.
Суслов.
Старая площадь, это ЦК. Вообще ЦК.
Старая площадь ЦК, да, гостиница «Боярский двор».
Вот, сейчас даже прочту. Значит, рассказ художника, это Боровский рассказывает. Цитирую по звукозаписи, она у меня валяется. Прочитав правду, мы с Любимовым оторопели. Но если особого значения не придали, не подумали, что последуют санкции, не поняли, что статья в правде – это не просто так, что набрал силу механизм. Подумаешь, мнение дирижера, это прожурайтесь, он говорит. Противно, конечно, ведь чистейшая глупость. Храмы взрывали, и ничего, никто не беспокоился. А тут написано так, будто мы единственный экземпляр партитуры решили сжечь. Глупость. Единственное, что было страшно – оскорбление Шнитке. Рождественский крупнейший дирижер. Любимому и мне плевать. Шнитке же гораздо менее защищен. В тот день я должен был встретиться с Ефремовым. А Ефремов уже был главреж МХАТа, уже из современников
Да,
Фурцева.
уже, да, достаточно давно, да.
Ставила современника в Амхат спасать Великий театр. Приехал к нему в Амхат, к Ефремову. Боровский рассказывает. На столе правда. Олег Николаевич белый ходит по кабинету. Он-то сразу понял, что к чему. Его опыт говорил, что тут дело совсем не в пиковой даме. Он сразу спросил, знаю ли я Шнитке. Знаю, говорю. А он согласится написать музыку к «Утиной охоте». Давай ему позвоним, давай телефон. А в это время МХАТ приступал к репетициям пьесы Вампилова «Утиная охота». Набирая номер, спросил, как зовут Шнитке. Они не были знакомы. Альфред Гаревич, это Ефремов, говорит. Так Шнитке стал автором музыки к мхатовскому спектаклю в тот же день, как нас правда разнесла.
Молодец, Олег Николаевич. Я так порадовался, ты знаешь, когда это узнал. Я так очередной раз, очередное подтверждение для меня было про Олега Ефремова. И я всегда очень радуюсь таким подтверждением его силы, кстати говоря. Силы большой, честной.
И происшествия, когда их узнаешь, когда о них узнаешь, действительно радуешься. Я помню, как, например, мне в мемуарах вдовы Мандельштама, извини, отвлекаюсь, в мемуарах вдовы Мандельштама написано, как, получив приговор о ссылке, она пошла собирать деньги. Они были без копейки. И тут надо ехать в Воронеж, в ссылку. И она пишет, узнав об этом, значит, что ссылают, Булгакова жена Елена заплакала и вывернула все карманы. То есть отдала все, что было. Жена Булгакова все, что было.
Ну, да.
А кто-то переставал здороваться. Ну и кончается рассказ Боровского как. А ведь было нам, дуракам, знамение. Мы с Любимовым приехали на улицу Куйбышева, к Минкульту. Ты был прав, это я сказал Ильинка.
Но это улица Куйбышева и есть, да.
Да, к Минкульту. Вылезаем, а к нам здоровенный гаишник. Видимо, Любимов плохо поставил машину. И только началось разбирательство, как вдруг гаишник нас бросает, бежит в свою будку и замирает. А мимо медленно скользит огромная черная машина, и мы видим за стеклом острый профиль Суслов. Господи, такой вялый, злой взгляд! Старуха нас так и передернула. Переглянулись мы, вспомнили эпиграф.
Да, да. Да.
Это прямо означает тайную недоброжелательность.
Скажи мне, пожалуйста, я немножко скакну. А ты видел, собственно, спектакль после того, как он был поставлен в Карлсруэ сначала в 90-м году, а в 97-м приехал, и его несколько раз показали в художественном театре. По-моему,
да,
только два.
В Москве видел.
В Москве. Я тоже в Москве его видел.
Ну, особенно, на самом-то деле. Правда. Дело в том, что Любимова стали просить, когда он уехал на Запад и там по некоторым причинам остался на 4 года, если не на 5, но в 84-м он там оказался и не стал возвращаться, оскорбленный тем, что ему запретили Бориса Годунова и запретили спектакль о Высоцком, и он прямо условие поставил, что вот не разрешите мне Годунова и Высоцкого, и черт с вами. Вот. А в 88-м году ему дали вернуться, еще не возвратив гражданство. Он приехал ставить «Маленькие трагедии». У меня кино про это снято. Кстати, вот я был бы рад, если бы режиссер нашей программы, я могу прислать ссылку, в интернете свободно лежит кино, называется «Маленькие трагедии» Юрия Любимова. Эх, там такие люди у меня сняты.
Ну, друзья мои, наберите «Маленькие трагедии» Юрия Любимова. То есть, как нас учат дети, нужно набирать все то, что ты считаешь, все слова, которые относятся к тому, что ты ищешь, и ты обязательно найдешь.
Да, легко сразу. Стандартный размер 57 минут.
Угу.
Вот. И до сих пор, когда я про это вспоминаю, я думаю, зачем я так дурак поступил? А дело в том, что меня раздражали документальные фильмы, где автор документального кино на экране 60 или 70% времени он. Он ходит с микрофоном, он ходит, размышляет, он наблюдает город. Чертовщина. Понимаешь, да? Ты мне показывай то, о чем я хочу увидеть, а ты мне показываешь себя. Это и сейчас все так. Вот. И я, когда получил возможность снять кино про Любимова и его постановку «Маленькие трагедии», я прямо сразу себе сказал, меня в кадре не будет. Вот будут только эти люди. Поэтому, когда вы будете смотреть, если будете смотреть, все те, кого вы увидите на экране, Любимов, Леонид Филатов, я не знаю, там тысячи людей, Акуджава, они все разговаривают со мной, но меня в кадре нет. И звука, вопросов-то нет. Я и студентов всегда говорил, если вы написали интервью, взяли интервью, ну, для газеты я имею в виду, то вычеркиваете свои вопросы. Если из ответа понятно, о чем человек говорит, зачем вопрос-то? Например, вопрос, что вы едите на завтрак? Человек говорит, я на завтрак ем лишнее.
Ну да.
Вопрос-то ваш, зачем?
Вопросы нужны только для поворота, чтобы показать реакцию. Если что-то у тебя нужно, конечно, что-то неожиданное или что-то важное, ты сам говоришь.
Вот. Угу. А еще эти люди, которые сочиняют интервью, они ужасно делают, когда отвечающий говорит, ну, понимаешь, Машенька. Я думаю, Машенька, ну зачем ты свое имя оставила? Ведь ответ не об этом, ответ не про Машеньку. Ты существенную часть ответа оставь, а его интимное к тебе обращение убери. Читателям это не нужно.
Если ты не хочешь именно об этом и сказать.
Они хотят. Вот, о чем я говорил-то?
А ты говорил о маленьких трагедиях, что ты, да, когда ты снял, да. И вот когда Любимов, да, вот когда, что, возвращение Любимова к
я помню, я вспомнил.
Пиковой даме, да.
Вспомнил. Так вот, когда он остался на Западе в 84 году, он был на Западе в фаворе, гонимый. Советский режим вот ужасный, это гонимый режиссер, все справедливо. И надо дать ему постановки. Он же режиссер. Но на Западе постановки русской драмы, а как ее переводить, да как ее ставить и все такое. А опера другое дело. Русские оперы в почете. Неважно, какие, значит, «Пиковая дама», «Евгений Онегин», какие еще русские оперы. Может быть, и этот самый «Жизнь за царя» или как его там?
Иван Сусанин. Нет, скорее Борис Годунов.
Борис Годунов, да. Короче говоря, русские оперы, конечно, это не в таком почете, как Верди, но все-таки. И вот пусть нам этот русский режиссер Любимов ставит русские оперы. И вот так он стал постановщиком опер. В том числе он даже поставил Моцарта, я уже забыл, Дон Жуан. Ну, все-таки он не оперный режиссер-то, хотя имел успех. И когда он привез «Пиковую даму», оперу, ну, привез и привез. Там ничего такого не было, чтобы прямо умереть от восторга.
Умирать от восторга не надо, как и вообще умирать не надо. Но это был очень интересный спектакль. И тут понятен был замысел, из-за чего весь сыр-бор был. И совершенно этот спектакль был недостоин той игриво развязной критики, которую он получил от Петра Поспелова и Ромы Долженского. Получил тут же в «Коммерсанте».
Я не знаю.
А вот я знаю, я видел этот спектакль. И это очень интересная вещь. И стало понятно. Про критику, ну, в «Коммерсанте» в своей развязной достаточно манере, как эти ребята всегда и писали. Вот. И совершенно. Это было от кутюр, а сшито булавками и соединено скрепками. Разрезали ткань оперы. И, ну, в общем, это совершенно не про то. А в «Карлсруэ» это было замечательное событие. Вообще, в 90-м году. Это было очень интересно, потому что и то, что сделал и Любимов, и сделал Шнитке, и сделал Боровский, и ни одной ноты Чайковского не изменено, как об этом Шнитке и писал, а совершенно другие вещи. И то, что стало понятно, что можно 20 раз не соглашаться с интерпретацией любимого тогда, но это было, как сказал другой замечательный автор, некоторые любят классику, покрытую пылью, но скорее они любят пыль, чем само произведение. И вот, да, стряхнули пыль, да, получилось не совсем то, что вы себе представляете, но там очень важный был и жесткий мотив. Еще очень хороший намек у Журяйтиса был, что не первый раз покушаются, да? А первый-то раз это имелся в виду Мейерхольд.
Да.
Мейерхольд.
Я тебе скажу, значит, что сделал Шнитке? Он ни одной ноты за Чайковского не писал.
Конечно.
Он, во-первых, насколько я помню, сократил какие-то повторы. Просто времена меняются. Спектакли когда-то шли там по 5 часов с 3 антрактами. А теперь люди стараются в 2 часа уместиться с 1 антрактом. А то и вообще без антракта.
И... Саш, мы еще об этом поговорим. Нам надо закругляться, потому что мы пишем в такое неудобное время, когда подпирают со всех сторон нас передачи.
Последняя фраза такая. Значит, во-первых, он чего-то там подсократил. Во-вторых, он какие-то фрагменты музыкальные переставил туда, где они по ходу пьесы, по ходу оперы были более интересны. Он просто старался сделать как лучше. Ничего не дописывал, ни одной своей ноты не вставил.
И не искажал.
Надо прощаться, надо прощаться.
Друзья мои, спасибо вам большое. А мы тему эту продолжим, потому что, как мы и говорили, здесь она... Еще повесть-то мы не особенно затронули. Всего вам доброго. Не начали даже. Всего доброго.